Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать заключительную часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о документальном фильме «Апостол радости», повествующем о жизни протопресвитера Александра Шмемана.
Когда я смотрела этот фильм, я поразилась, как начала я с того, что он замечательно, безупречно сделан композиционно. И там вот эти кадры американской жизни, простой жизни. Мы видим простых американцев на улице. Вот у меня было такое чувство, что это наша Большая Дмитровка. Они идут одеты в те же самые одежды, что обычные, с рюкзаками за плечами, едят какие-то свои сэндвичи. И у меня было чувство, что, в общем-то, нас ничего не разделяет. В то же время, мы живем в такое время, когда специально нас пытаются разделить и создать образ врага в Америке. Мы не берем сейчас политическую жизнь. Понятно, что там заинтересованы силы какие-то определенные, заинтересованы в том, чтобы создать и у них образ врага нашего. Вот мы видим это на примере всяких санкций и взаимоотношений.
Объективных вещей. Объективных Грубо вещей. Говоря, нас ведь действительно обкладывают со всех сторон, и они подошли, НАТО, мы знаем, уже окружают наши границы. Но не будем переходить на политику.
Конечно, конечно. И особенно сблизило меня с Америкой там даже не какие-то сцены уличной жизни, не там, допустим, вот эти музыканты, которые играют замечательно, и афроамериканец, который поет, или теплоход, который плывет, замечательные эти люди, но именно сцены в храмах Америки. Пасха, которая проходит, да, она проходит на английском языке, но там песнопения все на те же 8 гласов.
И все, мы... наши все наши песнопения. Ты их узнаешь и готов, конечно, по-русски подхватить.
Подхватить. Вот, и когда эти люди с хорошими, простыми лицами подходят к чаше, и ты понимаешь, что это твои братья и сестры во Христе, и нас ничто не разделяет с ними. Как ничто не разделяет нас и с теми христианами во всем мире. Будь это перуанцы, будь это сербы, будь это украинцы. Те люди, которые, допустим, подходят к чаше, играя на своих барабанах.
Да? С которыми у нас, да, нет единого молитвенного поминовения, тем не менее, это тоже христиане, это чувствуется.
И как раз мне кажется, что в мире усиливается гонение на христиан именно потому, что в них видят вот эту связующую силу. Эту силу, миротворческую силу, потому что мы все объединены во Христе, и у нас нет никаких, скажем так, географических границ, нет ни эллина, ни иудея во Христе. И как раз отец Александр вот в своих дневниках, среди того, что он очень не любил, он писал о том, что его отталкивает эта сдача православия национализму. Мы видим здесь у нас, с моей точки зрения, дурной патриотизм, который ставит во главу угла, допустим, какие-то национальные границы. И вот здесь, в этом фильме, эти границы как бы раздвигаются. Да, замечательные, конечно, священники, которые рассказывают об отце Александре с большой-большой радостью. И тут же отец Фома Хапко говорит о том, что отец Александр был человек радостный. Матушка Иулиания говорит, что он человек чрезвычайно добрый. Вот он говорит, я категоричный человек, а он был необыкновенной доброты человек. И радостный, очень увлекающийся человек. Вот мы говорили о сдержанности, но вот это увлечение своим делом, это совершенно в другой плоскости. Человек чрезвычайно дисциплинированный. Сергей Александрович Шмеман говорит о том, что его отец обладал навыком скорочтения. Он говорит, очень быстро читал. Он был кладезем, конечно, знаний. И вы говорили,
что... энциклопедические знания, это без преувеличения. Да. Интеллектуальность была столь высока, что это, ну, чувствуется просто, когда за человеком это все стоит. Но если опять же говорить об аристократизме духа, это никогда не подавляло другого человека, когда самоцель является вот интеллект и знание, а именно потому, что человек жил духовной жизнью. И вот вы очень важную вещь сказали, на что обратил внимание сын. Для него очень важно было, как и для Антония Суржского, личная встреча с Богом, что это в центре должно быть. И вот при всей этой переменчивости жизни очень важен был порядок литургической жизни. То есть он жил литургией и приучал всех окружающих к этому.
Да, дисциплинированный был человек и очень любил богослужение. И в дневниках мы видим, как несколько таких записей есть замечательных о том, когда он приходил в храм задолго до богослужения и наслаждался вот этой тишиной в храме. Очень любил. Очень не любил, когда опаздывают на службу. Конечно, он был замечательным проповедником и был замечательным лектором, педагогом. Об этом говорит, вот я не договорила, отец Фома Хапко рассказывает с таким замечательным смехом. Вообще человек очень, царствие ему небесное, очень светлый человек, был его соратником. Он говорит о том, что однажды, встречая отца Александра, выходящего из аудитории, он говорит: «Ой, какая удивительная была лекция! Я столько нового узнал сегодня!» Да, спрашивает отец Фома, а кто же читал эту лекцию? Да я читал. Так, говорит, потому что
творческий процесс шел в процессе чтения лекции. Да, он сам для себя открывал, мысль шла, конечно, и творчество.
Да, это, конечно, глубина импровизации. А другой священник говорит о том, что вот он намечал 5 пунктов, он говорил в начале лекции, что мы сегодня должны эти 5 пунктов обязательно проработать. И вот 1-2 пункта он прорабатывал, потому что он увлекался, уходил.
У него куча ассоциаций возникало, конечно, литературных и любых самых.
Да. Это как, скажем, дерево, да, у него есть ствол, главная тема, от него идут какие-то ветви очень важные, и об этом хочет сказать, и о том, и все это, конечно, в большой взаимосвязи. Ну и, конечно, доброта, которая была ему присуща, он очень любил свою семью, своих внуков, об этом рассказывают его дочери.
Вот что еще важно, говоря об этом, мы знаем, что он преподавал, об этом в фильме говорится, в Колумбийском университете, где у него был курс «Христианские темы в русской литературе». Когда там местные, так сказать, некоторые студенты и, наверное, преподаватели его спрашивали, а при чем здесь, значит, ну, вот как бы христианство и светская литература, а он как раз находил это вот как литературное прикосновение к христианству. Вот на этих примерах он и показывал живое христианство, только поданное вот нашими классиками. И, собственно, кстати говоря, во многом это и раскрывало загадочность русской души, можно сказать, но на самом деле это как литература может подвести к вере в живого Бога, вот к самому Христу. Вот это было важно. То есть вот объем и охват его деятельности в течение 24 часов это трудно передать. Вот сейчас мы перейдем к последней части нашей беседы, такой же, как в фильме «Уход», который будет касаться как раз любви к близким, о чем вы сейчас начали говорить, к детям. Это очень важный момент, потому что, как мы знаем, конец делу венец. И это, можно сказать, самый главный экзамен в жизни человека. И здесь он остался на этой же высоте. Я хочу, чтобы вы об этом поподробнее рассказали. И как раз в этом-то и проявилась и его любовь к самым близким, и их любовь к нему.
Да, я 2 слова хочу добавить к тому, что мы говорили, о том, что, безусловно, одаренный был проповедник и лектор. В фильме об этом много говорится, что слушали его и студенты, и не студенты, и вокруг него было очень много аудитории, хотя в своих дневниках он писал о том, что не любит этой вот суеты, все время пытался выкроить вот эти минуты, часы. Он говорил, что жизнь – это жить жизнь как безостановочный дар. Он, кстати, в этих своих замечательных книгах, которые я прочитала еще в самом начале, «Исторический путь православия», для меня это просто курс был в истории церкви, и «Водой и духом», и «Великий пост» в самом начале, еще до того, как я пришла к дневникам, для меня эти книги были в моем, так сказать, новоначальном состоянии, они были очень большой поддержкой, потому что там был очень хороший русский язык.
Это для тысяч людей в России, которые воцерковлялись, да, вот уже в нулевые годы. Это стало фундаментом для,
конечно,
многих.
Не говоря о его воскресных проповедях, где очень ёмко в течение 7-10 минут рассказывается о важнейших темах. И так это все продумано и выстроено. Мы читаем в дневниках, как он долго и много работал над этими скриптами к радио. Как это отнимало колоссальное количество сил у него. И, наверное, и проповеди, и подготовка к экзаменам, какие-то мероприятия, связанные с Свято-Владимирской семинарией, с его взаимодействием со студентами. И, конечно, это была очень большая нагрузка. Очень редко ему удавалось побыть одному.
Вот вы сказали о радио еще раз. Мы должны обязательно внести некоторую ясность вот для наших радиослушателей и напомнить о том, что да, в те времена мы все помним, это мы называли «вражьи голоса». И как мы понимаем теперь, по прошествии времени, уже когда развалился Советский Союз, наша великая страна, СССР, и что целились в СССР, а попали в Россию, да, собственно, наверное, уже теперь понятно, что целились и в Россию. и вражьи голоса действительно были, и работали они, конечно, на разрушение страны. Но, тем не менее, как говорится, Бог дышит где хочет. И вот в том безвоздушном пространстве относительно веры, когда нашим священникам запрещено было говорить проповеди Самвона, не издавалась литература, мы все это, кто вырос в советское время, помним. Тогда в некотором смысле на себя функции проповеди брало искусство, там вот нравственное и кино, литература в лучших образцах. И тем не менее, вот в этих вражьих голосах, о которых, по-моему, владыка Антоний Суржский, когда его упрекнули, почему он ходит на радиостанцию и проповедовать, или кто-то вот из такого уровня пастыри, он сказал, что если бы меня сказали в ад идти проповедовать Христа, я бы пошел. Ну, это утрировано, но чтобы объяснить суть. Поэтому отец Александр относился к этому именно тоже как к миссионерской работе. И цены нет этим лекциям его на радио, как и епископ Василий Родзянко. Но это жемчужины духа, которые также были здесь нужны тогда. Поэтому мы сейчас просто вносим ясность для тех радиослушателей, кто, может быть, этого не слышал, не знал и воспринимает только вот с одной стороны радиодеятельность.
Да, отец Александр прожил всего 62 года. А наследие его огромное. Это и беседы на радио «Свобода», и его наследие в книгах замечательных, исторические исследования. Например, вот книгу «Исторический путь православия» написал в 30 лет. Она читается очень-очень легко. Для меня это было, ну, я говорю, в самом начале, когда я ее читала, она была, ну, просто экскурсом в первохристианские времена. Это очень важно.
О литургии.
О литургии, да. И книга, которую он писал всю жизнь, закончил незадолго до смерти, «Евхаристия. Таинство царства». Последнюю главу он писал уже больным человеком, но для него было важно закончить эту книгу. И как раз он писал последние главы, когда уже знал о своем диагнозе, спросил совершенно мужественный человек, ну, даже не мужественный, просто крепко верящий в Бога человек.
Христианин.
Христианин. Он спросил врача о том, сколько ему осталось жить, для того, чтобы доделать какие-то свои дела, очень важные дела. Дописать главы, мне нужно дописать свою книгу. И совершенно, так сказать, спокойно принял известие о том, что осталось ему, допустим, 2 года, и в течение этих 2 лет он пытался ее дописать. И вот последняя глава фильма, она, наверное, самая важная, об этом говорил режиссер фильма. Важная, потому что она нас всех тоже подводит к мыслям и о нашем уходе. Мы должны думать об этом все время, и тем более, так сказать, люди, когда уже на склоне своих лет размышляют об этом, христиане, они должны правильно подготовиться к своему уходу. И церковь нас к этому готовит, и готовят нас проповедники, а часто люди нас готовят
своим
примером, безусловно, своим примером. Зная о своем диагнозе, отец Александр очень слабел. Мне хотелось еще отметить тот деликатный момент, что очень немного кадров отца Александра больным. Я просто знаю, как уходят раковые больные. У меня мама так уходила. Я не могу смотреть эти фотографии без какого-то внутреннего ужаса, и мне тягостно.
Боли,
конечно, потому что человек очень меняется. В общем, когда это близкий человек, это тяжело. Здесь дано несколько фотографий, где отец Александр в этом своем неизменном светлом подряснике, уже сильно похудевший, в скуфейке. Вот он сокрушался, что он потеряет свои... Матушка его Ульяна сокрушалась, что он потеряет свои прекрасные седые волосы.
Очевидно, химию
делали. Да, химию делали. И тем не менее он сохранял до конца работоспособность и... Он был очень требователен к себе. Ну, мы видим это и по дневникам, которые, конечно же, не предназначались для чтения, публикации. Но вот нам был дан такой подарок. И они обрываются, записи дневника обрываются в 1982 году. Вот, последняя запись там уже больничная запись. Мы по этим дневниковым записям видим, как он... Ну, не нравится мне слово «мужественно». Это, конечно, огромнейшее упование на Божью волю и на глубокий смысл перехода.
Смирение, может быть?
Да, смирение, о котором отец Александр прекрасно сказал, что оно божественно по своей природе. Все говорят, что смирение – это вроде бы как бы некое уничижение. Нет, смирение божественно по своей природе. И я могу сказать, что отец Александр задолго до своего ухода даже теоретически и себя, и других подготовил к этому. Он факультативно прочитал, если не ошибаюсь, 78-й год, он прочитал лекции в Свято-Владимирской семинарии. Это был отдельный факультативный семинар, они назывались «Литургия смерти». 4 лекции. И тем не менее, свыше 100 человек приходили на эти лекции. Они тоже чудом сохранились в аудиозаписи и были расшифрованы, эти аудиопленки, минимально литературно обработаны и изданы книги «Литургия смерти».
В свете воскресенья, да. Чтобы было понятно, что кто не подготовлен, чтобы не получилось это так мрачно и по-земному так оглушающе. Да. Это именно в свете воскресения Христова.
Конечно, об этом говорится и в предисловии, и сам отец Александр в своей первой лекции объясняет, почему так назвал свои лекции, и почему вообще введён им был такой термин. Всем рекомендую эту замечательную книгу, она выходила, она издана Православно-Свято-Тихоновским университетом. И, кроме этого, эта книга существует в форме аудиокниги на портале Предания.ру. Кто не может прочитать, можно ее прослушать. Книга необыкновенная, очень важна. Там как раз много-много важных вещей для людей, которых волнует тема ухода. И отец Александр, вообще он первый человек, который обратился к этой теме, и, можно сказать, последний.
У Антония Сурожского эта тема смерти решалась на протяжении многих-многих проповедей. И вообще он говорил об этом вслух, хотя на Западе о смерти просто говорить не принято было и считалось даже неприличным. А у него в свете литургической жизни.
В этой книге отец Александр как раз говорит о том, что все наше общество вот в течение столетия, если даже не больше, научилось как-то игнорировать проблему смерти, всячески ее, грубо говоря, замазывать, потому что люди почему-то начинают стыдиться этого. А изначально смерть была связана с участием всех членов семьи. Смерть какого-то близкого человека для них, в ней они принимали участие.
Они объединялись в единое дар любви, да?
Да, вот. Конечно, они его провожали, они, во-первых, обрежали его, там было много-много каких-то важных обрядов, ритуалов, которые помогали человеку для этого перехода и играли важную роль для духовного устроения самих провожающих. А сейчас это отдано на откуп ритуальным бюро.
А на Западе принято отдавать умирающих в хосписы и стариков, даже не держать в семье, имея даже материальные возможности. Это вообще не в нашей культуре.
Не в нашей культуре, тем не менее, и у нас такое существует, и сейчас уже практикуется, когда близкого человека удаляют от дома. Ну, исходя из того, что нужно работать, нужно как бы содержать его. И, как правило, люди, отданные куда-то в чужие люди, они долго не живут. Я знаю такие примеры.
Да все знают такие примеры.
Все знают такие примеры. Очень много важных моментов в этой книге поднимается. Я всем рекомендую. Книга, конечно, бесценная. Конечно, отец Александр очень много размышлял на тему смерти. И, конечно, его уход был беспримерен в этом смысле. Он дописывал свои главы. Были у него моменты сомнений каких-то. Он, наверное, он даже знал, мне кажется, обладал каким-то даром прозрения, он видел какие-то границы своего ухода. Так, например, мы помним, дочь его рассказывает, что уже в очень больном состоянии они ехали на какую-то прогулку, он сказал, что со мной сидит мама. Не надо, обо мне мама уже позаботилась, мама, которая давным-давно умерла. То есть он чувствовал присутствие, уже присутствие тех людей, которые находятся в другом мире.
То есть его готовил Господь, и это такая таинственная, закрытая часть его уже сообщения с небом человека, таинственная, оставшаяся не раскрытой даже для близких. Но вот такие отголоски, они все-таки проскальзывают даже вот в свидетельстве близких.
Да, тем не менее, он много работал над последним. Это отнимало у него последние, может быть, силы. Но однажды матушка Юлиане пришла, у него все, помните, все в этих обрывках бумаги, он сказал, что у меня ничего не получается, а потом пытался переписать, и, наконец, он получил какой-то определенный внутренний знак о том, что нужно ставить точку. Ставить точку и, значит, заканчивать, книга закончена, закончены все дела на земле, нужно прощаться уже с близкими. Мы знаем, что он умер в кругу семьи, окруженный своими близкими, точно так же умер и Сергей Иосифович Фудель в кругу близких людей. А матушка Иулиане приняла последний вздох, он со всеми попрощался и был в ясном сознании. А еще до этого мне хотелось бы сказать, что последнее, уже будучи больным человеком, он сказал свою последнюю проповедь, удивительную проповедь, и мне бы хотелось ее зачитать. Он долго, наверное, над ней работал, и она краткая, эта проповедь, но в ней вот этот Божий посыл, он слишком ясен. Позвольте, я ее прочту. Итак, последняя проповедь отца Александра. Он произнес ее буквально за полмесяца до своей смерти. 24 ноября 1983 года на литургии в День Благодарения. Всякий, кто способен благодарить, достоин спасения и вечной радости. Благодарим Тебя, Господи, что изволил принять службу сию, Евхаристию, приносимую Святой Троице, Отцу, Сыну и Святому Духу и наполняющую наши сердца радостью, миром и праведностью во Святом Духе. Благодарим Тебя, Господи, что Ты открыл Себя нам и дал нам предвкушение Твоего Царствия. Благодарим Тебя, Господи, что Ты соединил нас друг к другу в служении Тебе и Твоей Святой Церкви. Благодарим Тебя, Господи, что Ты помог нам преодолеть все трудности, напряжения, страсти, искушения, восстанавливая среди нас мир, взаимную любовь и радость в общении Святого Духа. Благодарим Тебя, Господи, за посланные нам страдания, ибо они очищают нас от самости и напоминают нам о едином на потребу, о Твоем вечном Царствии. Благодарим Тебя, Господи, что Ты нам дал эту страну, где мы можем свободно служить Тебе. Благодарим Тебя, Господи, за эту школу, где возвещается имя Бога. Благодарим Тебя, Господи, за наши семьи, за мужей, жен, особенно за друзей, которые учат нас, как славить имя Твое, Святое, в радости, движении и святой возне. Благодарим Тебя, Господи, за всех, за все. Велик Ты, Господи, и чудные дела Твои. И нет слова достойного воспеть чудеса Твои. Господи, хорошо нам здесь быть.
Это слова апостолов. Сделаем трекущие, хорошо нам здесь. Но и хочется сказать его любимые многими, его чеканные слова для всех нас, что Царство Небесное – это Царство Благодарных. Может быть, вы хотите что-то еще дополнить, Оля?
Да, так у нас немножко перебивку идет, но мне бы хотелось сказать о съемочной группе, о режиссере Андрей Железняков. Я, конечно, с ним познакомилась после просмотра фильма, но так краткое было знакомство и, конечно, немножечко почитала. Было интересно его послушать. Он вышел после просмотра фильма, сказал: «Задавайте вопросы», и говорил как раз о том, о чем мы с вами сегодня говорили, о том, что мы вот все находимся в колоссальной депрессии, вражда между нами возникает, пропасти какие-то, разделяются люди. Даже внутри православной церкви они разделяются по каким-то своим... Идут трещины между нами.
Начиная от семей и на всех уровнях, да. И до храма, и до стран братских.
Вот этот фон, депрессивный негатив, который нагнетается еще средствами массовой информации, он нас подавил настолько, что мы, в общем-то, ушли от истоков. А отец Александр, почему фильм назван «Апостол радости»? Он нас к этой радости возвращает. Он говорит, что христианство, в своих дневниках он пишет об этом, христианство не решает проблемы, оно их снимает. Помните эту известную фразу? Надо сказать, что его дневники настолько афористичны, что люди не устают их цитировать, и их нужно перечитывать и перечитывать. Но вот это вот во мне еще засело очень давно. Христианство не решает проблемы, а их снимает. То есть верующий человек, он полностью возлагает свою жизнь и свою смерть на Господа. И симпатичный очень человек, очень живой, искренний, любящий, наверное, книги отца Александра, потому что без любви этот фильм нельзя было создать. Он вышел и говорил так непосредственно искренне, вот, что в зал взорвался аплодисментами. Он говорит: наверное, мы не все смогли выразить этим фильмом. Тут раздаются голоса: все, и значит.
Ну, как такую личность вложить в объем времени?
Да. Насколько нам это удалось? Удалось, слышим мы в зале, удалось, тут аплодисменты. Он говорит о том, что как бы хорошо, чтобы к его книгам возвращались, и как нам вот Бог дал такой дар, что мы успели снять этот фильм, успели поговорить с теми людьми, которые от нас ушли. Посмотрите, говорит отец Фома Хапко. Он тоже, кстати, уходил, так как отец Александр, в окружении своих близких светло, спокойно и просто отошел ко Господу. Как хорошо, что мы поговорили с матушкой Юлиани. Послушайте, какая у нее сочная русская речь, какая артикуляция хорошая, какое светлое лицо. Мы же помним в фильме ее фотографии, где она молодая.
Красавица
необыкновенная. И сейчас у нее удивительно красивая старость. И вот все эти люди, которые в фильме представлены, они очень радостные. Они, вот я начала с этого, что они по-детски радостные. Помните, один из священников, по-моему, это Алексей Виноградов, про это пресвитер Алексей Виноградов, говорит: а вот эти вот мои друзья полетели, журавли полетели, эти из Канады летят, журавли, мои друзья. Они как бы вот органично растворены в этом мире и в природе и принимают его как дар. И самое важное в этом фильме, та мысль, которую отец Александр всегда говорил, что нет вот этого сакрального и профанного, что в Боге соединяется все, что мы вот сейчас будем жить церковной жизнью, а там пойдем на работу, у нас будут какие-то житейские проблемы. Нет, это все наполнено Богом. Об этом, кстати, говорил и митрополит Антоний всегда в своих проповедях. Потом я узнала, что это за удивительный, замечательный человек. Потом я узнала, что это за режиссер Андрей Железняков. Посмотрела в интернете, очень мало нашла сведений о нем. Тем не менее, на этой же презентации его представлял человек, который сказал, что Андрей скрывает, но он, оказывается, обладатель «Золотого медведя» на Берлинале в Берлине. В 96-м году его фильм в жанре «Короткий метр» получил вот этот приз, причем престижная премия.
За какой фильм?
Фильм называется «Прибытие поезда». Не смотрела я пока и как бы не нашла его. Тем не менее, это о многом говорит. Во-первых, профессию он актер, закончил в ГИК еще и снимал ряд фильмов. Он документалист. И фильм, который победил, это документальное кино. Об этом он не распространяет. Человек крайне скромный, я так понимаю. В общем, настолько мало сведений о нем, что мы ничего не знаем. Фильм сняла творческая студия «Консонанс». Это творческий центр «Консонанс», «Согласие». Образован этот центр был в 2004 году прихожанами храма Казанской иконы Божьей Матери, что в Сосенках, в Москве район такой, по Калужскому шоссе. Андрей Железняков, 63-го года рождения, вот актер, закончил ГИК, и сказал он, самое главное, что мотивом создания фильма явилась вот эта книга, и показал, эта книга «Дневники отца Александра». То есть, когда он ее прочитал, у него возникла такая идея, что обязательно нужно снять фильм и по возможности встретиться с теми людьми, о которых отец Александр пишет.
Ольга, спасибо вам большое за очень интересный рассказ. Теперь останется только встретиться с создателями фильма, если Бог даст. Можно только порадоваться, что наша школа советское кино, вот в ГИКовское документального кино, очень высокого уровня, что она не утеряна, и что это теперь все в лучших представителях идет на служение Богу и Церкви.
Да, обязательно нужно встретиться с Андреем Железняковым, с Марией Железняковой и Олесей Чернышовой, продюсер. Там целый коллектив авторов. Вот поклон им большой за то, что они сделали такую работу. Огромная благодарность. Я думаю, что вы с ними обязательно встретитесь и поговорите.
Да, и помолимся, чтобы Бог дал им силы творческие продолжать в том же направлении. А всем нам, нашим дорогим и любимым радиослушателям, и себе лично, хочется пожелать продолжать припадать к этим истокам, духовным родникам, к этим жемчужинам духа, которые нам оставили пастыри, такие удивительные богословы, как протопресвитер Александр Шмеман. Всего вам доброго.
До свидания.
Напоминаем, вы прослушали вторую часть беседы с поэтом и публицистом Ольгой Пахомовой-Скрипалевой о документальном фильме «Апостол радости», повествующем о жизни протопресвитера Александра Шмемана. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Yes.